Дальше, куда мне пока не надо, поднимаются горы Вермонта. Последние метров 300 дорога Ясневой рощи уже не асфальт, а гравий. Это частное владение, и за благоустройство здесь платит не городок Кембридж, а сам частник. Небольшой православный женский монастырь, которому асфальт, видимо, не по карману. Тоже и с мужским монастырем того же названия, Нью-Скит. Там гравийная дорога километра на 4. Деньги приходится считать. Как говорится, бог-то бог, да будь сам неплох. Мужская часть монастыря живет разведением и продажей немецких овчарок. Монашки перебиваются изготовлением творожных тортов – чизкейкс. Это неописуемые сладости лакомства по 1000 калорий в каждом ломтике. С этого торта и начался наш разговор с настоятельницей женского монастыря, сестрой Сесилией. Сестра Сесилия, как вам удается оставаться такой худощавой, когда у вас тут делают торты и другие сладости? Просто потому, что я ем только овощи и фрукты. А наши торты пробую раз в год. Чизкейкс раскупают очень широко. Женский монастырь тут с 1969 года, так что нас знают. Мы начинали несколько бизнесов. Шили шторы для окон, чехлы для мебели. Делали одежду для молитвы и для церковных хористов. Но теперь нам это уже не по силам. Нас всего 5 монахинь, и каждый хорошо за 60. На торты силы еще хватает, но когда много заказов, приходится нанимать 2 женщин со стороны. Заказчики приезжают к нам сами на машинах-рефрижераторах. Покупают и по интернету, а мы в ответ шлем посылки по почте. В этом случае, чтобы торты не портились, кладем в коробку специальные охладители. Извините, сестра Сесилия, сколько вам лет? «А сколько дадите, не без кокетства?» — отвечает она. «Ну, лет 35». Сесилия громко смеется. «Мне 73 года». «Тогда скажите, сколько из ваших 73 вы прячетесь в монастыре от обычной нашей жизни?» «Мы не прячемся от мира и не скрываемся от жизни. Мы присутствуем в ней, как дрожжи в тесте. Я здесь уже 46 лет, а пришла сюда в 27. До этого 9 лет монашествовала в католическом монастыре. Вот там действительно как бы прячутся от мира. Молитва, бдение, пение хором, и все в закрытом помещении. Мы совсем не видели людей со стороны. Считалось, что мир вокруг монастыря полон зла и греха. Но вот в Священном Писании все по-другому. В главе «Бытие», когда Бог создал землю, Он сказал, что земля хороша. Конечно, если поглядеть вокруг, то и зла хватает, но добра все-таки больше. В православном монастыре мы продаем торты, сладости, сувениры, работаем на огороде, вводим посетителей по нашей территории, рассказываем им о себе, и смеяться тут тебе никто не запрещает. А в католическом монастыре мы жили как бы в добровольном заточении. Говорят, что нечто подобное чувствовали монахи-францисканцы, группе которых надоело хмуриться и жить в нищете. И вот бывшие католики и аскеты перешли в другую, более, так сказать, жизнерадостную религию, как и сама сестра Сесилия, которая перешла в православие из католичества. Монахи пришли сюда в 1966 году и основали православный монастырь Нью-Скит, Новый Скит. Название русское, но по-русски здесь никто не говорит, а православная служба идет на английском. Сестра Сесилия, скажите, вы были замужем? И другие сестры? Я замужем не была, как и большинство монахинь моего поколения. Позже к нам стали приходить и пожилые женщины, которые были замужем, имели детей и обычную работу. Например, 2 сестры живут сейчас в доме для престарелых. Так у одной из них 8 детей. Кстати, один из ее сыновей – монах мужской части монастыря. Она сама стала монашкой в 65 лет. Не знаю, как у православных монахов. Их в Америке немного, и статистики я не нашел. Но вот монахов-католиков становится все меньше. Да, несколько лет число монахов уменьшалось, но теперь оно вновь растет. Почему? Мне кажется, многие процессы в жизни идут как маятник, влево-вправо. Теперь перед человеком такой большой выбор, любая профессия, любой стиль жизни. Но есть и люди, которые посвящают свою жизнь Богу. Я не скажу, что это религиозное возрождение, но своего рода знак времени. Да, вы правы, иногда кто-то идет в монахи, потому что не может приспособиться к обычной жизни и действительно ищет, где спрятаться. А у кого-то вообще эмоциональные проблемы или еще хуже, душевная болезнь. Да, я таких встречала, хотя и немного. Но Бог обращает наше несчастье в добро. В миру такие люди часто остаются неприкаянными, а в монастыре они обретают мир и покой. Нет худа без добра. Что плохого, если человек пришел в монастырь из-за душевного неблагополучия? Ведь в результате он стал ближе к Богу. Но в основном людей приводит в монастырь призвание, голос свыше. А бывали случаи, когда к вам приходила монахиня в слезах и говорила, что больше тут не может, хочет уйти из монастыря и вернуться в мир? Да, такое бывает. Но за все время моего монашества, а это больше, чем полвека, монастырь покинули только две женщины. Разрешение? Нет, им наше разрешение не нужно. Мы просто собрались вместе и поговорили с такой женщиной, не пытаясь ее отговаривать, а просто чтобы выяснить ее мотивы и помочь ей лучше в них разобраться. Человек дает монашеский обет не нам, а Богу, и решение уйти из монастыря между человеком и Богом. А каков процесс принятия в монашки? Это довольно долгий процесс. Мы приглашаем такую женщину несколько раз посетить монастырь, ознакомиться с нашей жизнью, с распорядком дня. Потом, чтобы мы лучше ее узнали, она должна пожить у нас полгода еще до принятия обета, как обычная монахиня, только пока без права голоса. Мы можем спросить ее мнение, но в голосовании она не участвует, а у нас тут все решается голосованием. Например, за что же вы голосовали? Что изменило ваше голосование? Одна из перемен касалась распорядка дня. До этого всех будили в одно и то же время. Но ведь есть люди-совы, которым уютнее ночью. Они встают поздно. Есть жаворонки, которые поднимаются чуть свет. Мы решили, пусть каждый встает и ложится, когда хочет. Но все должны присутствовать на утренней молитве в 7:15. Кто-то встает раньше и успевает позавтракать, другие нет. Потом кто-то медитирует. Другие, пока не жарко, работают в огороде или прогуливают собак. Совместная работа начинается в 9 утра. Это приготовление наших тортов. Думать о Боге можно не только во время молитвы, и мы не столько молимся, сколько работаем. Я наслышан о разных соблазнах. Да что монахи и монашки, вот я сам ложусь спать и пытаюсь читать «Отче наш» по-русски и по-английски. Но стыдно признаться, а мысли часто не слушаются, я начинаю думать о женщинах. Ого-го! Лучше бы вы думали о своей жене. Вам нужен контроль за мыслями, надо уметь направлять их в определенную сторону. Да, научиться самодисциплине непросто. Это одна из проблем монастырской жизни. И не только монастырской. Любой человек должен контролировать свои мысли. И это одна из задач монастыря – показать, что каждый может держать себя под контролем. Каждому нужно научиться молитве. Сестра Сесилия, к вам в монастырь приезжают посетители, молятся в вашей церкви, покупают ваши торты и сувениры. Случалось ли с вами такое? Вот вы видите какого-то пожилого мужчину из приехавших и думаете, а ведь много лет назад я могла бы выйти за него замуж, и в моей жизни были бы любовь и секс, а теперь вокруг нас бегали бы внуки.
They're called temptations. Sure.
Конечно, это и называется искушением. Но, с другой стороны, я могла бы оказаться несчастной в браке. Я вот теперь смотрю на своих родственников, сколько у них проблем и неприятностей. И я говорю, слава Богу, что я здесь, в монастыре. 40 лет назад я бы сказала, что главная трудность – это соблазн вернуться в мир, иметь секс и семью. Но теперь я обрела здесь свое счастье. И главная трудность сегодня в том, что у меня не хватает времени на все то, что я хотела бы сделать. Как часто вы плачете? Теперь уже не так часто. Перед широкими окнами студии на мольберте стоит незаконченная икона. Молельную комнату как бы освещает другая икона работы Сесилии – «Богородица с младенцем». Ее светло-золотой фон настолько интенсивен, будто за иконой спряталась даже не лампа, а само солнце. Сестра Сесилия, вы человек православный, и меня в детстве крестили в православной церкви. Но я отношусь к ее иерархам, извините, с подозрением. Они почти во все времена были прислугой возле власти, и при царе, и при коммунистах. Это объясняет тот факт, что русская православная церковь за границей не хочет подчиняться российскому патриарху. Многие разделяют ваше мнение. А каково мое мнение? Я пытаюсь строго не судить, мол, это черное, это белое. Надо подумать, что заставляло и заставляет российских иерархов сотрудничать с правительством. Вы считаете, что это желание быть наверху, жажда власти? Да, согласна, это не очень христианское поведение. Таких карьеристов немало в любой деноминации, и у протестантов, и у католиков. Но посмотрите на нынешнего папу Франциска, который избегает всякой роскоши и помпы. Я думаю, таких чистых душой людей немало и среди православных. А вспомните папу Пия XII. Его обвиняли в том, что он не выступил открыто против Гитлера. Но, может быть, папа понимал, что если он выступит, а его примеру последуют и многие другие католики, то сотни и тысячи из них погибнут. Своей дипломатией Пий XII спас немало католиков и евреев тоже. На полках сувенирного ларька, куда я зашел за непременным творожным тортом, рядком пристроились банки с вареньем и репродукцией икон, диски с записью церковного хора, книги, на которых имена матери Терезы, Франциска Ассизского, а вот россиянин Александр Мень, только на английском. В этом году 80 лет со дня его рождения и 25 со дня так и не раскрытого убийства. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Русский и немецкий авангард в Нью-Йорке. Картинки с выставки.